Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир», ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Тудакуп», авторский канал.
И вообще автор телеграм-канала «Вестминстер».
Да, сегодня мы с небольшой задержкой начали.
Ты упал.
По традиции.
Я написал в чате, но я тебя поднял.
Практически.
Вот видишь, как взаимопонимание у нас с тобой разница.
Да. Вот. Сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики, как я уже сказал. С чего ты хочешь начать?
Ну, давай США, много тем, в принципе, ты заявил, да. Там, мне кажется, в общем, будет не грех все поговорить об этом.
Давай. С чего ты хочешь начать? С реформы Байдена? Первая его реформа за 70 уже дней президентства.
Написали тебе, что ты уже лоббируешь Байдена, видишь, как ты быстро перевернулся.
Так я уже после выборов, мне уже писали то, что я уже все поменял.
Перекрасился. Так, какая же хорошая реформа у администрации Джо Байдена произошла?
Очень хорошая, самая лучшая.
Самая лучшая.
Наш вождь наконец-то показал, как нужно делать.
И как?
Инфраструктуру на 2 триллиона, на 2.3 триллиона долларов.
Очень хорошо. Мы любим дороги, лично я обожаю.
Так. Вот, там, правда, на дороге, конечно, уйдет только меньше 100 миллиардов. А большая часть уйдет на ветряки, солнечные батареи, электромобили, что там еще, недвижимость для малоимущих, ну, то есть в основном для представителей меньшинств, понятно. В общем, на такие благие цели, либеральные. Вот, да, то есть здесь нужно понимать, я об этом писал у себя в телеграм-канале, то, что там название инфраструктурное, это будет заблуждение, там меньше четверти уходит только на инфраструктуру.
Это мне напоминает, как помнишь, ты историю рассказывал о поддержке во время коронавируса, что 30% ушло действительно на прямые выплаты, а 70% ушло там посредникам, да, и другим организациям. Ну, с другой стороны, опять же, 30% на дороге – это лучше, чем 0% на дороге, мне кажется, это очевидно.
Ну, здесь получается 1,20, то есть там меньше,
ну, да, понятно,
5%, да, то есть там на дороге, железные дороги, имеется в виду хайвеи, кабельные сети, аэродромы, в общем, всякая такая история.
Ну, я видел, да, там в Твиттере опубликовали Амтрак, да, вот этот знаменитый железные дороги, которые, в принципе, тоже находятся в довольно бедственном состоянии, ну, вообще железные дороги в Соединенных Штатах, такая грустная история, в отличие от европейских или российских железнодорожных полотен, да, которые простираются, то, в общем, у американцев это вот этот маленький-маленькая восточная часть, да, которая там соединяет Нью-Йорк, там Бостон, Филадельфию, да, Вашингтон.
Да.
А все остальное там фактически этого не существует. И вот они опубликовали большую такую карту о перспективах развития в дальнейшем. Ну, там, конечно, такие тоже очень широкое полотно о том, что сейчас как будет все хорошо. Понятное дело, что это колоссальные деньги, во-первых. А во-вторых, все-таки тоже довольно сложная система отчуждения территорий. Что, в общем, ставит это там колоссальные затраты, которые, я не очень понимаю, как тоже будут отбиваться.
Ну, ты имеешь в виду тот самый печально известный в Америке eminent domain.
Да, о том, что...
Система, когда у людей насильно отбирают недвижимость, ну, за компенсацию, да, то есть мы с этим в России сталкиваемся постоянно. В Америке тоже она широко распространена. После 2005 года, когда было решение Верховного суда, которое легализовало полностью эту процедуру, то есть у любого человека могут при желании, если есть план там, улучшения каких-то там общественных нужд, вот могут отобрать землю. То есть, как бы, ну, как таковой частной собственности не существует.
Ну, просто тут, наверное, вопрос
да.
отчасти. Ну, можно отобрать, другое дело, что какую компенсацию тебе назначить.
Нет,
да, там же в этом все упирается, да, там какие-то колоссальные там, миллионы за какой-то клочок земли, где стоит какая-то трущоба.
Нет, это безусловно так. Поэтому есть люди, кто готов так поменять, им это хорошо, да. Но если ты, допустим, считаешь свою землю бесценной, тебе не очень хорошо, да. Поэтому, в отличие, например, от некоторых стран, вроде, ну, допустим, Японии, где там. Действительно, частная собственность, да, находится на, на более высоком уровне в плане почета, чем США, да. И где, кстати, самые старые вообще из частных бизнесов в мире, они как раз в Японии существуют, гостиничные бизнесы, там из 8-9 века. Вот в Японии, например, да, вот Миша Светов об этом постоянно рассказывает, там действительно частная собственность совсем другого порядка, то есть там даже в самом центре крупных городов можно найти небольшие домишки, которые просто их жители не захотели эту землю отдавать, и у них ее не смогли отобрать. В то время, как, допустим, в Нью-Йорке, там уже по много раз она переходила в собственности, понятно, когда их отбирали, реконструировали, там строили те же высотки в начале 20 века и так далее. Вот, Amtrak, ты правильно отметил, да, это убыточная компания, государственная. Да, здесь, конечно, это, ну, интересно, вот, в общем-то, и Соединенное Королевство, и Соединенные Штаты Америки, да, две страны, где так активно в свое время развивался частный сектор в железных дорогах, да, в какой-то момент, ну, в условиях, наверное, такого монополизации этого рынка, это был вот конец 19-го, 20 век, первая половина, да, это все стало убыточным, и потом, когда начали развиваться авиаперевозки, он, в общем-то, рухнул, и пришлось национализировать государство.
Ну, наверное, Соединенное Королевство, я с тобой не совсем согласен, да. То есть, в общем, очевидный кризис, да, там и по стоимости, и по вообще работе железной дороги, все-таки, наверное, часть бы все-таки отдал бы частной инициативе, тут, как ни странно, потому что огромное количество частных, плюс они не владеют самим полотном, да, они владеют составами, составы плохие, составы никто не хочет исполнять, потому что им там не дают дополнительно, как они считают. Ну, в общем, все это привело к тоже колоссальным, конечно, проблемам.
Ну, ты имеешь в виду все-таки, наверное, современную ситуацию.
Да, нет, конечно, я не 19-20, а там.
После приватизации железной дороги,
да,
был Притечер.
80-й.
Да, Притечер. Я имею в виду ситуацию, когда их национализировали в первую очередь, это уже было после Второй мировой войны. Да, то есть там, конечно, ну, лоббирование, монополизм сами привели к тому, что все стало неэффективным и под давлением авиаперевозок, в общем-то, рухнуло. Ну и действительно, в Америке там железными дорогами пользуются не так много людей. Да, потому что у тебя там, ну, действительно, вот сеть авиапортов, ну, она очень широко развита, да, там люди в десятки раз чаще летают на самолетах, чем, например, в Европе или в России, там, не знаю, из Сан-Франциско в Лос-Анджелес можно 20 минут перелететь, да, то есть кому в России там придет в голову так вот летать? Ну, никому. Да, там можно, действительно, люди садятся и летят, потому что это дешево. Да, то есть тут как бы, конечно, любой гиперлуп, который там Элон Маск обещает построить, да, ну, людям не так актуально.
Но видишь, как бы, там, если убрать то, что я люблю железные дороги, не люблю самолеты, но тут же, в принципе, все ложится на такую благодатную почву, что вот посмотрите, железные дороги – это экологически friendly stuff,
вот,
да?
Как раз под это,
о том, что можно, как бы, в конце концов, никакие CO2 не выбрасывается,
это
да,
правда.
А вот эти ваши самолеты бесконечные, это, конечно, полный ужас.
Ну, как раз на это, в общем-то, демократы и делают упор, да, мы все знаем замечательный план Green New Deal, творчество Окасио-Кортеса и других демократов, да, кто предлагает вообще полностью отказаться от авиасообщения, да, и перейти на вот эти вот электрические железные дороги, на железнодорожные пути, как вот такой самый экологически чистый, да, способ поездок. Вопрос, конечно, возникает, откуда там электричество появляется, да, которое они используют, может быть, не совсем чисто, да, то есть это могут быть угольные электростанции или даже газовые, но понятное дело, что выглядит красиво, это самый план, и вот всех пересадить. Там даже была брошюра, выходила в 2019 году, где вот там какие-то дети нарисовали.
Подземелье.
Окасио-Кортес, то, что вот на дворе 2040 год, я еду там на высокоскоростной железной дороге из Сан-Франциско в Вашингтон, там типа за там, 5 часов, везде красиво, там зелено, в общем, такой рай на земле, что-то типа вот с такого футуризма советского 30-х годов.
Это что за голодные игры? Еду из одного дистрикта в другой?
Да, да. Ну, слушай, если разрешили, да, продали билет. Ну, ладно, если серьезно, конечно, подходить, да, то понятно, что проект, вот он наполнен такими, как это называют, poison pills, ядовитые пилюли, из-за чего, конечно же, возникает сложность, будут возникать сложности его принять. Да, то есть есть, безусловно, вещи консенсусные, тоже действительно нужно тратить деньги на железные дороги, на аэропорты, на все это, да, то есть это и республиканцы, и демократы поддержат.
В принципе, у Трампа же, да, точно такая конечно. Же в 2016 году, когда он только победил, да, в общем-то, это было обсуждали как главную его первую реформу, которую теоретически можно было работать с демократами. И отчасти, конечно, кажется, зря он тогда там, решил не воспользоваться этим.
Вот, ну там, видишь, было с двух сторон, да, и демократы, возможно, не хотели ему такую победу даровать, Трамп, в общем, не дожал этот самый проект. Понятно, что это нужно делать, понятно, что это создаст рабочие места, и это популярная история, это большинство поддержит законодатель. Вот, есть вещи вроде зеленой энергетики, которые более спорны. Там, ну, может быть, кто-то умеренных республиканцев поддержит, но не все. Вот, есть вещи, которые совсем ядовиты, это вот тот самый пресловутый вопрос, ну, за чей счет этот самый будет аттракцион невиданной щедрости? Потому что Байден, ну, очевидно, столкнется с гигантским дефицитом бюджета, 2 триллиона. Как его закрывать? Ну, повышением налогов. Да, Байден предлагает повысить налоги на бизнес, во-первых, с 21 до 28%. То есть это все-таки ниже, чем было до Трампа. Там было 40, Трамп понизил до 2 раза, Байден будет до 28 повыше. Вот, и на всех, кто зарабатывает от 200 тысяч в год, то есть это такой типа обеспеченный средний класс, вот, они, соответственно, до них налоги повысят. Понятно, что эта вещь очень непопулярная, особенно когда там, не знаю, 40% всего малого бизнеса в Америке либо разорилось, либо находится на грани разорения, к ним приходит государство и говорит, а давайте вы нам еще будете больше денежек платить. У вас и так все хорошо.
Ну, все-таки 26-28.
21-28.
Ой, 21-28. Ну, это довольно много. Это не очень приятно, я согласен, но это не 40, конечно, как было. То есть...
Конечно, нет, это, безусловно, не полный откат назад.
Да.
И это там не 69%, которые предлагает Сандерс вообще ввести, это было вообще полный капец.
Ну, и вообще, там, до Рейгана, да. когда его все эти игры Reaganomics, да, там уже были колоссальные, в принципе.
Ну, они понимают, что тут много... налоги были, да, детали, потому что налог был формальный 90% со времен, ну, по сути, Трумана и до Рейгана, но де-факто его никто не платил, потому что там, если можно даже посмотреть, там долгие годы вообще не было ни одного человека в Америке, который платил бы эту ставку, потому что не зарабатывали так много денег. Это был формальный налог для тех, кто зарабатывал прям очень-очень много денег, тогда это столько никто не зарабатывал. Да, там, по-моему, где-то вот, допустим, если вы откроете старые архивы, там в 62-м году, может быть, два человека в стране платили этот налог.
А сколько тогда платили?
Слушай, ну...
То есть 40, это не дифференциация? Ну, если не было никакой дифференциации?
Нет, она была. Просто 90% была самая высокая ставка для тех, кто больше всего зарабатывал, кто столько не зарабатывал. Да, то есть богатые люди платили 30, 40, 50%, да, это было нормально. Вот, причем тогда налоговое бремя было на самом деле ниже, потому что косвенных налогов было гораздо ниже. То есть общее бремя было, может, даже пониже. Вот, то есть если ты сейчас ведешь налог 90%, это будет де-факто больше 100% для богатых. То есть им придется платить вообще все и еще сверху. Как во Франции, помнишь, вводили при...
Оланде,
да, больше 100%, народ массово уезжал. Вот. Поэтому, конечно, это неприятно для бизнеса. И мы видим то, что там умеренные демократы говорят то, что мы не поддержим. Да, и возникает вопрос, как принимать эту реформу. Ну, я у себя в Телеграм-канале предложил Байдену, как это принимать по частям. Сначала принять популярные вещи, инфраструктуру, потом попытаться принять зеленые вещи, и потом предложить свой вариант повышения налогов, который провалится, но хотел показать то, что вот я предлагаю как-то залатать этот самый дефицит. Это самый реалистичный вариант, на мой взгляд. И он как раз обсуждается в Белом доме.
Ну, в принципе, то есть ты говоришь о том, что документ, первая реформа Байдена, но она фактически до сих пор не состоялась, да, ведь ни за что не проголосована.
Да, безусловно.
То есть это пока мы делим с тобой шкуру неубитого медведя.
Конечно, это просто план, который был представлен, да, безусловно, он будет обсуждаться. Байден наметил его принятие на июнь, я не уверен, то, что успеет. В теории, конечно же, ну, я думаю, что за лето, наверное, частями какую-то часть этой реформы можно будет принять. Я надеюсь на это. Потому что действительно для американской экономики это такое вливание денег позволит ускорить в краткосрочной перспективе какой-то рост.
Ну и мы видим по росту, да, то есть вышел новый этот отчет по безработице, да. Хороший, в принципе, как бы, да,
900 тысяч.
Американская экономика, ну, более-менее запускается обратно.
Ну да, то есть был февральский отчет вообще очень плохой. Вот, мартовский отчет, ты имеешь в виду повышение, там, снижение на 900 тысяч, да, количество безработных, ну, это нормально. То есть это не темпы, которые были, понятно, осенью, когда там прям по 2, по 5 миллионов.
Не, ну, понятно. Да, ну, в принципе, что там, общая безработица 6,5%, ну, в общем, никаких таких вот постапокалиптических, да, картин мы не видим.
Да, ну, да, то есть, конечно, формальная безработица, как и формальная инфляция, они считаются очень хитро, да, тоже знаю. То есть есть такой показатель, который не любят вообще в Америке президенты, называется Labor Participation Rate. Это процент взрослого населения, у кого есть на самом деле работа. И на самом деле Labor Participation Rate, этот самый процент, он падает с 60-х годов постоянно, особенно с 90-х. Вот сейчас он в районе 60%. То есть на самом деле...
40% это что, они просто в черную работают?
40% это те, кто работают действительно в нелегальной сфере, те, кто сидят на пособиях, те, кто просто не хочется им работать, они там, не знаю, сидят, торгуют на Wall Street Bets, и им нормально. Ну, ты понял, да? Просто как бы безработица в Америке очень хитро считается. То есть это те люди, которые в течение полугода находятся на бирже труда. Вот. И если ты попадаешь с нее, ты не считаешься, хотя у тебя нет никакой работы.
Ну да.
Вот. То есть даже при Трампе вот эти лучшие годы, когда безработица была очень низкая, этот самый participation rate вырос до 65-60%. То есть все равно 35% они не было у них работы людей. Да, хотя казалось бы, да. Но сейчас оно снова упало до 60%, поэтому тут, конечно, да.
Ну, все-таки все эти, да, 35%, они там не с голода пухнут, да, понятно, у них там либо пособие, либо как-то они, в общем, двигаются.
То есть многие, конечно, да, то есть есть те, кто там в Вест-Вирджинии колется пятами, и им тоже хорошо, да. Есть те, кто живут просто на деньги из богатых семей, им тоже работать не надо, это понятно. И они все в это входят, 35%, но это просто к слову о том, что инфляция на работе считается довольно плохо. Вот, поэтому, ну, я думаю, что в принципе нормально, что Байдену удается хотя бы одну реформу принять вот в первый год президентства. Это действительно неплохо.
Вот не приходя в сознание.
Не приходя в сознание, безусловно.
Принял инфраструктурные реформы. Вот.
Да.
Принял страну с сахой, а оставил с новыми мостами.
Мостами, да.
Очень хорошо.
Вот, тем более же у нас молодой перспективный мэр Пит занимается.
Который ездит на велосипедах, когда его фотографируют, а потом пересаживается на большие мерзкие CO2-шные джипы.
Да. Это мы сейчас говорим про скандал, где его заметили, как он проехался на велосипеде до резиденции, а потом сотрудники секретной службы положили его велосипед в машину, и он сел и поехал дальше. Помните, как Ельцин катался на автобусе? То же самое. Вот такой дешевый популизм, но работает, видимо.
Велодорожки. Все, как мы любим. Урбанистика.
Да. И там кто там его назвал? По-моему, Ван Джонс опять на MSNBC назвал его мэр Питт, будущий президент Америки. Ну вот, я думаю, что работает такое. Не дай бог, конечно, мэра Питта, поэтому Байдену вот
здоровится. Да. Хорошо, давай, наверное, про тему, которую ты вынес на обложке сегодняшней.
Да.
В общем, такая большая история о том, как у нас практически повторяется история с 20-х годов прошлого века, когда большие жирные капиталисты не позволяли людям создавать профсоюзы, и вот спустя 100 лет мы видим примерно точно такую же ситуацию, когда совсем жирные, мерзкие, интернациональные капиталисты, да, вот воюют с людьми, которые пытаются создать профсоюз. А мы на стороне, конечно, профсоюзов. Ну, лично я.
Окей.
То есть, как бы, ну, там... Абсолютное зло – это, конечно, Безос, да, тут, как бы, мне кажется, в общем...
Человек, кстати, который не очень жирный, хотя, тем не менее, но лысый, правда. Вот, но это не так важно, да, и там его личная жизнь тоже довольно веселая, как он дикпики отправлял девочкам, тоже не очень важно. Вот, ну да, действительно большая история. Мы знаем то, что профсоюзное движение в Америке десятилетиями умирает. Да, там, на пике в 70-х годах в Америке под 40% было вообще всего рабочего населения, они были в профсоюзах. Сейчас 10%. Да, с чем это связано? Ну, с тем, что огромное количество рабочих мест в традиционных отраслях ушли. Мексика, Китай, Таиланд и так далее. Современная вот эта замечательная гик-экономи, где люди как бы работают...
Но не работают.
Там на сабреддите торгуют замечательными акциями Tesla и GameStop, или несчастные гоняют на Uber по 24 часа в сутки, да, и так далее. Не подразумевает профсоюз. Да, ну, это вот...
Такой... Ну, тоже, кстати, да. С Uber, да, мы видим, тоже да. Следим за тем, как они борются за свои права, потому что, помнишь, совсем недавно была история с Соединенным Королевством, где люди победили в Верховном суде, и им, наконец-таки, дали и каникулы, и какой-то социальный пэк, да, потому что, действительно, в качестве крепостных работали по сравнению с теми же Black Cabs, да, вот эти знаменитые английские такси.
Да, то есть, понятное дело то, что как бы за счет этого была такая дешевизна сервиса, но она ударяла по... ну, не знаю, правам и вообще вот по, не знаю, качеству, да, их трудовой деятельности и так далее, понятно, да. Вот в Италии похожая ситуация, то есть это не юнионизация их, а вот просто то, что их признали официальными рабочими, угу. Да, со всеми социальными пособиями. Понятно то, что те, кто на Амазоне работают, они официальные рабочие, у них есть вот эта вот социалочка, просто ее очень мало, зарплаты невысокие, условия труда ужасные, да, то есть мы все заметили замечательные истории, где людям приходится из-за переработок там мочиться в бутылки, потому что они не могут сбежать своего места, работая там по 12-16 часов иногда, потому что, ну вот, нужно перерабатывать. На это в основном люди из бедных семей, кому нужны деньги. Соответственно, действительно, вот сейчас на там большом складе в Алабаме, да, началось голосование за создание своего профсоюза. К этому сразу подключились крупные американские профсоюзные боссы, вроде этого замечательного Трампки, который FL-CEO, вот, которые сказали, что мы вот на вашей стороне, вот голосуйте, мы вас будем защищать и так далее. Ну, вот к этим людям у меня очень скептическое отношение, конечно. Хотя я в данном случае тоже согласен, что нужно профсоюз создавать, но я бы хотел, чтобы он был в большей степени независимым в данном случае от самих рабочих, чем вот этих всех замечательных профсоюзных боссов, которые там сидят на многомиллионных зарплатах, понятно, да, и чувствуют себя замечательно. Ричард Трамп, я напомню, недавно тоже, у него же было интервью журналисту HBO, где он там замечательный тоже пассаж сказал, там начали спрашивать, вот вам не стыдно то, что вы поддерживали Байдена, который теперь там закрывает рабочие места в нефтянке и так далее? Он сказал, ну, конечно, вышло непонимание, вот, но мы работаем и так далее, поэтому, в общем, ну, понятно все. А я напомню то, что все эти крупные профсоюзы, они же поддержали Байдена, конечно же. Несмотря на то, что там, может быть, большинство членов даже за Трампа сейчас голосуют.
Ну да, поэтому, мне кажется, действительно важно различать людей, которые профсоюз, да, большинство из них действительно за последние там, 20 лет серьезно поменяло свою политическую принадлежность. Многие голосовали за Трампа, если мы посмотрим на все эти тут ржавый поезд, да, или просто людей, которые там в профсоюз сейчас числятся, то, конечно, там, руководство, к сожалению, во многом осталось тем же самым. Ну, хотя тоже я думаю, что некоторые меняются.
Возможно, то есть, как минимум, их, ну, возрастной, да, фактор никуда не уходит. Там эти люди за 60, за 70, те, кто. Да, там, пришел в профсоюзную деятельность вот на пике там статичного движения в Америке, которое было очень активным, помните, да, 50-е годы, там, стачки ставили литейщиков, 60-е годы, то есть когда это все было, все бурлило. Вот сейчас, конечно, да, там в Америке де-факто там профсоюзы остались только в таких отраслях специфических, типа учительский профсоюз, который требует, чтобы учителя не выходили на работу, потому что опасно, ковид. Да, профсоюз чиновников, который тоже там требует, чтобы у них была там самая широкая пенсия, и все было замечательно, тоже, конечно, замечательная история. Вот, ну и, конечно, там, ну, еще отдельно профсоюз дальнобойщиков и так далее. Вот, и сейчас вот действительно вот на Амазоне пытаются создать свой крупный профсоюз. Это один, понятно, склад, но если там действительно сейчас подводят итоги, там тоже по почте прошло голосование, таким образом, да.
По почте Стива Безоса через Washington Post.
Да, вот. Когда подведут итоги, если юнионизация случится, то за этим могут последовать другие склады, предприятия, да, Amazon, а он все-таки один из самых крупных работодателей в Америке. Миллион человек работает, это... Почти как американская армия, то есть это очень много людей.
Ну, конечно, то есть Amazon какой-нибудь, Walmart, в общем, это больше, чем производство, надо понимать, вот. Конечно.
То есть, безусловно, конечно же, вот у этих крупных корпораций, у них всегда есть возможности подавить достаточное движение. Я вот приводил у себя тоже в Телеграм-канале прецедент о том, как вот, по-моему, как раз Walmart в 2000 году, там прошла тоже большая стачка мясников, которые объявили о том, что мы хотим профсоюз. И Walmart просто сократил все отделы мясницкие там в половине своих гипермаркетов.
А ты не смотрел на Netflix серии документальной про то, как китайцы в Огайо открыли завод?
Хорошо.
В 2017 году, когда еще Трамп. И вот там весь сюжет крутился на том, что тоже люди должны были создать свой профсоюз, а там приезжают вот эти китайцы, которые обалдевают, потому что как бы, какой профсоюз, ребята, вы должны тут работать, мы вам работу дали. И вот они их там просто нагибают, чтобы они не создавали профсоюз. При этом, ну, там прямая демократия, да, тоже люди голосуют, но в итоге вот самых активных, которые хотели создать профсоюз, их выкидывают, да, ну, а без них, в общем, профсоюз не получается, и они оставляют без него.
Да, здесь, конечно...
То есть, как бы, это нерешенный вопрос в Амазоне, то есть, это совершенно не факт, что люди решатся создать.
Безусловно, да, то есть, конечно же, и мы помним то, что предыдущее голосование в 2014 году, там большинство высказалось против. Вот, и на самом деле зачастую там такие голосования заканчиваются неудачей. Просто сейчас действительно очень плохая медийная ситуация, да, повестка вокруг Амазона, поэтому могут проголосовать за юнионизацию. Да, вот, например, на заводах Boeing тоже где-то году в 2015-2016 тоже большинство проголосовало против. Да, просто люди не считают то, что их, в принципе, все удовлетворяет, если там нормальные условия работы, они хотят отчислять деньги и так далее. То есть, в принципе, тоже нормальная ситуация. Вот, я бы сказал, здесь ситуация есть ненормальная в том плане, что есть вот такие... очень либеральные штаты в Америке, которые заставляют людей принудительно находиться в профсоюзе. Например, если ты хочешь работать учителем в Иллинойсе, ты должен обязательно вступить в профсоюз. Иначе никак. И должен обязательно платить взносы со своей зарплаты. То есть тут логика такая, что, мол, профсоюз работает на благо всех учителей. То есть даже если ты не в профсоюзе, ты все равно как бы получаешь блага, поэтому тебе нужно принудительно вступать. Поэтому, например, штаты вроде Алабамы республиканские, там такого нет. Там хочешь вступай, хочешь не вступай, это как бы как раз правильная ситуация. Здесь я ничего плохого не вижу. Конечно, понятное дело, что, как я уже сказал, у Амазона будет миллион возможностей подавить достаточное движение. Вот. Но, в принципе, ну, как бы нормально то, что люди самоорганизуются. Да, и Амазон – это вот такая та компания, которая вообще не жалко ни сколечки.
Ну, я об этом говорил вначале. То есть, что Безос – это, конечно…
Да, то есть, это спрут такой, при том, который
гад.
Дает деньги на самые там ультралиберальные культурно, да, вещи – повестки, там, выделять деньги BLM-щикам и так далее, то есть продвигает повесточку такую ультралевую культурно. Вот, но при этом, конечно же, экономически очень неолиберальная корпорация, как и любая другая. Поэтому то, что им прилетает теперь со стороны экономических левых, да, то есть фискальных левых, там Берни Сандерс вот приехал, да, навестить как раз сотрудников на Амазоне. И, по-моему, даже кто-то в администрации Байдена поддержал их. Хотя Байден пока отмалчивается в целом и не говорит, не высказывает свою позицию. Вот. Я думаю, что было бы круто, если бы, например, Трамп бы выступил в поддержку, но Трамп тоже что-то пока молчит.
Ну, там, где все-таки большие деньги, никому особо не выгодно, да?
Да, хотя у Трампа, мы понимаем, личные отношения плохие, да, с Белым.
Нет, ну просто понятно, что это такая история может и перекинуться куда-то, куда не стоит.
Да, да, это, конечно же, да. Вот, то есть у Трампа особо бизнесов не осталось, но мало ли.
Да.
Так, хорошо, да, про Amazon мы сказали. Так, я еще одну тему вывел, да, в заголовок, это... движение за честные выборы в Америке.
Так.
Вот. Так, то есть, наконец-то озаботились в Америке честными выборами. У нас, смотри, раз, два, три штата принимают законы о честных выборах.
Ну, ты скажешь, я делаю раз, два, три. И вот тут вот ничего не появляется, да? Появляется Джорджия.
Джорджия. Да, у нас есть Джорджия, у нас есть Техас и Мичиган, видимо, третий штат. Законодатели принимают законы об ограничении массового почтового голосования. Что нужно делать? Мы об этом говорили тоже. То есть, во-первых, теперь нужно показывать свой ID не только на участках, но и при получении вот этого absentee ballot, почтового бюллетеня. Вот. Во-вторых, ну, сокращается количество переносных урн, которые там вообще везде, где угодно ставили. Теперь они ставятся только в четко там каком-то запланированном количестве мест. Вот самые главные вещи.
Будет ли видеонаблюдение?
Видеонаблюдение...
Пока еще не доросли до этого.
Пока еще, да, это такая разбивающаяся демократия еще пока, да.
И КАИБы тоже не завозят, конечно.
Да, КАИБы, к сожалению, завезли, они вам все показали, но да, здесь все, да. Вот, конечно, реакция истеричная, меня позабавила, да, истеричная реакция со стороны там, не только демократов, но и всего этого крупного бизнеса, да.
Ну так, слушай, вот это абсолютно безумная спортивная история, да, MLB... Американский бейсбол, вообще кто это смотрит, отдельный, конечно, вопрос, это такая бумерская, конечно, спортивная история, слава богу, она и в Соединенных Штатах вымирает, потому что, ну, как можно смотреть за таким скучным спортом, а, ну, вот, у них должен был быть там финал, да, я так понимаю?
Да-да-да, в Атланте.
В Атланте, и тоже к вопросу о том, как интегрировался спорт и политику, да, насколько это все, конечно, взаимосвязано, в Америке, наверное, самую последнюю историю связано, то есть неразрывно, вот они вынесли финал из-за того, что в Атланте и вообще что в штате Джорджия тебе нужно показывать паспорт или ID, чтобы получить бюллетень.
Да, ну, то есть... кошмар, фашизм, расизм. Это то, что называют... Вот Буш-младший, да, человек, который там, ну, был довольно... Не самым хорошим оратором, так сказать, да, но у него была одна хорошая фраза, которую мы написали спичрайтеры, и мне она тоже запала в душу, это называется soft bigotry of low expectations, то есть это такой мягкий расизм от низких ожиданий. Имеется в виду, что вот если ты считаешь то, что вот нужно требовать не показывать ID, потому что это ударяет по меньшинствам, это мягкий расизм, потому что ты считаешь, что они настолько глупые, что не могут себе там даже ID
так, ну, да, взять у государства. Ну да, это заказать его, ну что, ну, да. что это из себя представляет, какой-то тест там, на IQ, что ли?
Какие бы там ни была разница в IQ, да, все-таки любой человек, я думаю, что способен заказать себе по онлайну самый ID несчастный.
Тем более, когда, в принципе, вам надо забрать билеты в театр или на спортивное состязание, вы показываете тот же самый ID.
Да, то есть здесь расизма нет. Delta Airlines, то же самое, регистрация на рейс, что у нас, без документов, в этом расизма нет. А вот то, что нужно, да, конечно же, голосовать без документов. Ну, понятно. Все, но мне понравилась реакция в Джорджии, которые вот сразу же объявили о том, что мы будем убирать все налоговые субсидии у корпораций, которые вот сейчас нас поносят. Это правильно?
Да, нет, ну, в общем, давным-давно было понять, что большой бизнес уже не является никаким другом республиканцев или большого там консерваторов. Ну, да. Понятно, что да. Все эти люди уже давно тоже работают по повестке, зависят от этой повестки.
Конечно.
При том, что понятно, что кто смотрит бейсбол? Бейсбол смотрят абсолютно консервативные люди.
И, да? И это
не, да, это не NBA, это не футбол, это американский бейсбол. Там аудитория, да, это вот окей-бумер, который консерватор по природе, да, это нормально. Ну, вот так вот наплевать на эту аудиторию и сказать о том, что, слушайте, ну вот мы как-то подстраиваемся под, не знаю, что написал в своем инстаграме Леброн Джеймс, да, поэтому сори.
Да, и при этом, конечно же, все эти замечательные люди спокойно там транслируют свои матчи и играют где-нибудь в Китае, там с этим проблем нет.
Да.
Да, то есть здесь, конечно же, потому что рынок слишком большой, вот там деньги нормальные, но здесь как бы, да, боятся вот этого какого-то пиара, ну или хотят, наоборот, сыграть на дешевом пиаре. Да, эти дешевые политтехнологии использовать и как-то, ну вот, показать то, что вот, видите, вот наше это virtual signaling, вот он работает, да, вот мы так геройски готовы лишиться своей аудитории ради, там, движения в прогрессивное будущее.
При том, что я сомневаюсь, что прогрессивная аудитория будет смотреть американский бейсбол. Ну просто, то есть, как бы, даже если американский бейсбол снова поставит, да, там, цвета LGBT+,
конечно,
и еще снизу подпишет BLM, и еще не знаю что, как бы, это не добавит им никакого, там...
Наймет по квотам 50% чернокожих,
да,
то ничего, да,
просто. Начнет выплачивать репарации всем, там, чернокожим игрокам за всю историю, да, это ничего им не поможет.
Да. Вот, ну, мне понравилась реакция, конечно, Брайана Кемпа, да, человека, которого спросили, а вот ваш законопроект...
Губернатор.
Да, губернатор, да. Если бы он был принят где-нибудь в октябре, он как бы выборы, в общем, прошли, но он не стал говорить человек. Ну, понятно, да, все, в общем-то, 10 тысяч голосов разница.
Ну, видишь, как ожидание своих выборов заставляет людей двигаться, да? Что у него 22-й, я так понимаю, выбор, да? Ну вот, снова сейчас будет сильный консервативный политик.
Сильный независимый политик. Вот, конечно, мне кажется, его там на праймерис прокатят за все эти замечательные чудеса на выборах, но посмотрим, посмотрим, да. Вот. Но хотя бы к нему сразу присоединился Техас, обдумывает Мичиган, в Аризоне тоже ходят разговоры о том, что могут принять, да, и там как раз начался аудит выборов. Тоже замечательная история, они, Сенат Аризоны нанял две фирмы, они объявили о том, что мы собираем бюллетени, оказалось, там что-то в районе 30% бюллетеней, ну, уже пропали. Ну, бывает, пропали, так пропали, да, как говорится. Сейчас они начнут их считать, там их тоже окажутся интересные цифры. Ну, в общем, такая вот замечательная почтовая демократия образца 2021.
Угу.
Вот поэтому... Но какая-то хотя бы ответочка на скандальные выборы идет, поэтому это меня радует. Потому что это правильно. Вот. И действительно, до 2022 года осталось не так много времени. Мы с тобой понимаем, да? Сейчас уже апрель, полтора года осталось. Уже вот так раз, и уже метёрм. Ну вот, и, конечно, от этого тоже многое зависит. Так, по Америке давай. Какие у тебя темы еще остались?
То, да, что... по-моему, все.
Ну, вот то, что напали, да, может, кто-то
снимает. Ну, мы это с тобой на прошлое обсуждали, то, что девчонки, да.
Не, я имею в виду вот сегодня на
Белый дом. В Вашингтоне, да, окей.
Да. Замечательная история, да, то есть человек протаранил.
Человек, как в сталинское время. Сначала он появился на фотографии, а потом эта фотография пропала.
Да, и Facebook сразу удалил все, конечно же, его посты и его профиль и так далее.
Ну вот. Да, мы говорим про попытку напасть на Белый дом, ну, я уж не знаю, на Белый дом или просто напасть на людей рандомных, да? Ну, вот человек врезался, выбежал с ножом, убил полицейского, его застрелили.
Да, человек по имени Ноа Грин, что интересно, он активист этого замечательного движения «Нация ислама».
Как-то что-то часто уже пошло, то у нас «Нация ислама», то вот этот сирийский беженец, как-то... Куда пропали вот эти все злые белые расисты?
Нехорошо, да. Почему? А откуда исламисты появились? Да? Что за исламский террор в Америке начался, да? Исламистский. Вот. Ну, «Нация ислама», да, действительно замечательная организация, я про нее подробно писал. Вот. Ну, вот сейчас очень много любят навешивать ярлыков о том, что там ты расист, ты антисемит и так далее. Но вот «Нация ислама» — это действительно радикальное антисемитское движение. То есть вот насколько оно там может быть сферическим вакууме, это вот они и являются. Движение чернокожих, во-первых, мусульман. Движение, которое зародилось в 60-х годах, когда вот его основатели призывали всех чернокожих переходить из христианства в ислам, потому что для борьбы за свои гражданские права.
Ну, Малком Икс.
Малком Икс как раз, да, в этом выступал, да, по этой повестке. Говорили о том, что, значит, христианство, оно это часть системы белого супрематизма, поэтому нам нужно двигаться в сторону ислама и так далее. Вот, движение, которое... жутко ненавидит всех евреев, да, вот нынешний глава, это, лидер этого движения Луи Фаракан, он там называет, в кавычках, термитами, кровососами, считает то, что евреи оккупировали Вашингтон и там все контролируют, ну вот, говорит о том, что у него там еще замечательно, ну, обязательно отрицает Холокост, безусловно, да, говорит о том, что вот, кто были главными рабовладельцами в Америке, конечно же, евреи.
Ну, ты знаешь, кстати, забавно, да. Перекликается вот тоже чернокожие, которые не в христианстве, да, они, по-моему, совсем сходят с ума, да, вот мы сейчас про нацию ислама, а ведь вот эти есть еще, которые иудаизм исповедуют, абсолютно безумно, помнишь, они же там бегали, по-моему, по Нью-Йорку и убивали евреев.
Ты имеешь в виду в 70-х годах?
Конечно. Нет, сейчас же было, сейчас? не пару лет, а, по-моему, в прошлом году, помнишь,
то... Слушай, да, я понял.
Да, какие-то, ну, какие-то ортодоксы чернокожие, евреи, которые... Не евреи, да, а чернокожие, которые вот убивают евреев,
да,
белых.
Да, да, иудеи, которые, да, устраивали себе вот hate crimes,
да,
они тоже зачем-то рисовали свастики на синагогах, потом их отлавливали, оказывается, что они действительно чернокожие, и при этом еще иудеи.
То есть, там... Ну, при этом там какой-то свой культ абсолютно безумный.
Да, то есть там очень странный какой-то оккультизм у них на стыке иудаизма и каких-то вот этих сатанинских вещей, но это, конечно, ужас. Но это проблема вообще дехристианизации Америки. То есть мы видим возникновение огромного количества вот таких вот непонятных культов. Нация ислама тоже радикальный исламизм. Да, и при этом люди, которые там вполне себе рукопожатные. Вот там Обама дружит с Фараканом. Причем с этим, конечно, тоже история замечательная.
Ну, типа, да.
То есть человек, который там во многом своей карьерой даже обязан нации ислама, потому что они ему активно помогали, когда он еще был конгрессменом в Чикаго.
Пусть покажет свой это birth certificate. Я не видел.
Я еще не видел. Он его один раз показал, и там, во-первых, не было печати, вот так еще он его подмочен. В общем, человек родился точно не на Гавайях. Ну ладно. Смысл в том, что его фотография с Фараканом, известная, да, которая вот пару лет назад тоже обсуждалась, ее 10 лет журналисты скрывали от общественности. на, когда в 2018 году ее только показали, уже после того, как Обама дважды переизбрался и покинул пост президента, то есть уже было, можно было безопасно на это делать, уже они сказали, что ну, мы считали, то, что как бы людям не нужно.
Свойственно ошибаться.
Да, не нужно знать о таких вещах, поэтому, а то еще бы Обама не победил, если бы узнали, что он с антисемитами дружит. Ну, в общем, да, замечательно. И там Рашид Тлаиб, Ильхан Омар тоже очень близкие этой нации ислама. То есть, ну, такие радикальные антисемиты, при этом абсолютно рукопожатные в либеральной тусовочке.
Кто-то из них написал смешной твит, я уж не помню, о том, что вот хорошо, что он был с ножом, а представьте, он был с АР-15. А если бы он был на танке? Если бы у него была бы ядерная бомба?
Ну, конечно, поэтому здесь вот. При этом, безусловно, я думаю, что многие, опять же, в среди либеральной публики, они сразу расстроились. Думали, то, что там какой-нибудь QAnonщик, сейчас можно их поприжать, а оказалось то, что нация ислама – это же наши ребята. Даже Байден сказал, как-то ты видел его комментарий короткий, он сказал то, что ужасная трагедия, вспомнил про 6 января, про нацию ислама вообще не вспоминал. Ну, в общем, понятно, что как-то не очень удобно для него случилось. Вот. Но просто сама по себе вот символическая история, то, что действительно такая вот радикальная антисемитская организация при этом абсолютно находится в коалиции Демпартии. Вот. Ну, тоже понятно почему. Потому что она аккумулирует действительно много чернокожих в Америке, десятки тысяч людей, и это действительно важный такой мобилизационный актив. Демократов на Среднем Западе. Они особенно активны, это вот как раз Мичиган, там сомалийцев много, они тоже как-то вот вместе пересекаются. Миннесота, и там тоже сомалийцы, и Иллинойс. Вот три штата, вот где нация ислама особенно активна. То есть замечательная история, конечно. Так, ну, хочешь про Мэтта Гаэтса поговорить?
Человек любит молодых женщин?
Да.
Ну, слушай, ну, я не знаю, это последняя наша тема по Америке, или у тебя что-то еще есть?
Трагедия меньшинств? Да, там все остальное мы уже проговорили.
Ну, слушай, ну вот человек попался, я так понимаю, насколько это все реально, да, вот конгрессмен, которого, я так понимаю, обвиняет и в секс-трафике, и там в сексе с несовершеннолетними девушками, в общем, прям такой полный комплект.
Да, ну, опять же, то есть здесь я у себя написал в Телеграм-канале, да, то есть Мэтт Гаэтс это все-таки как человек, ну, во-первых, это оппозиционный политик. И причем оппозиционный не только демократам, но и истеблишменту республиканцев. То есть его могли действительно подставить.
Угу. Вот. Там какая-то еще связь с израильским посольством.
Да, то есть он сам сказал о том, что это все схема вымогательства его, потому что Министерство юстиции предложило ему участвовать в какой-то операции произраильской, антииранской, в обмен обещая закрыть расследование как раз вот об этих девушках. Он отказался, сообщил обо всем ФБР, и потом ФБР слил эту информацию в «Нью-Йорк Таймс». Вот, его обвиняют в том, что действительно вот у него была половая связь с 17-летней девушкой, то есть, в принципе, ну да, несовершеннолетняя, но там не какой-то ужас-ужас, не ну, 10 да. лет, и понятно, да, 17 да. лет, могли спокойно его подставить, а он сам не мог знать такой возраст уже девочки. Вот, и он действительно снимал много проституток за деньги у себя в Флориде, что тоже нехорошо, но не нарушает закон.
Понравилось мне о том, что он показывал видео своим
друзьям
по Конгрессу.
Да, ну, хотелось ему похвастаться, ну, видно, что такой человек такого сказал. Вот, да.
Гений. Чертов гений.
Вот, ну, Мэтт Гаэтс, да, мы помним вообще, на чем он прославился. В свое время он вел республиканцев, которые штурмом брали, да, этот самый подвал, где проходили слушания тайные об импичменте Трампа в 2019 году. Вот, и он такой очень большой трампист, правый популист, то есть такая считалась восходящая звезда республиканской партии. Вот, я думаю, что после этого скандала, в принципе, уже там с амбициями покончено, то есть тут уже, конечно, не отмоется. То есть он там хотел уйти в сенаторы от Флориды, я думаю, что не пойдет никуда и не президент. Вот, ну вот человека отменили легко, да, то есть, ну...
Ну, наверное, не стоит еще самому так сильно подставляться, да, чтобы тебя потом отменять. Но, в принципе, да, я с тобой согласен, что человек, который не вписывался в такого типичного республиканца и был, в общем, не самыми плохими идеалами, ну вот.
Да, да, то есть понятно, что если ты Билл Клинтон, ты можешь там хоть к Эпштейну летать на его Лолита Айленд, все нормально. Если ты республиканец, особенно такой оппозиционный, то, ну, как бы к тебе совсем другое отношение будет, да. Так, ну все, наверное, по Америке.
Хорошо.
Соединенное Королевство, если хочешь.
Да, давай, там парочка любопытных тем. Тоже к вопросу расы, вопросу, что такое расизм. На этой неделе закончился вот доклад, вышел у нас, который готовила специальная комиссия, которая была создана после Black Lives Matter,
да.
Который, в принципе, мы видели и в Соединенном Королевстве дошло, там статуи уронили в воду, и о том, что вообще большая дискуссия развернулась. Да, то есть там было... Большая комиссия, которая представляла этнические меньшинства, то есть глава этой комиссии был выходец с Ямайки, его родители переехали, да, там в конце 50-х, начале 60-х. Ну, в общем, все успешные люди, да, но при этом представители этнических меньшинств.
Я как понимаю, Ямайки это самая главная чернокожая группа в...
Ну да, Карибиан, да, я бы сказал просто более общим термином. Ну да, конечно, это самая большая чернокожая В основном, да, как я и сказал, большая часть это этнические меньшинства, там были некоторые белые, но в принципе, конечно, они там не главную роль играли. И, в общем, эта комиссия по прошествии вот, практически полугода приходит к выводу о том, что остается ли вопрос расизма. Да, остается, как бы он на бытовом уровне присутствует, но это не structural, да, это не структурный расизм, который предполагает специальное угнетение, да, населения, о том, что вот все законы подчиняются угнетению, ну, о том, что тебе там, специально не сдают квартиру, тебе не, там, невозможно голосовать, да, то, что мы, например, видели на юге Соединенных Штатов в 40-х-50-х годах. Ну и, конечно, вызвало это шок. Как так? В смысле нет вот этого исторического расизма? Так. Как вот эта мерзкая страна? Ну, там еще, знаешь, потом идет статистика, например, о том, да, что разница в зарплате 2,3%. Ну, смешные цифры, ну, в общем-то, которые... Конечно. Понятно, что это немножко там варьируется по секторам и так далее, но это даже, наверное, меньше, чем можно было ожидать у тех, кто не верит ни в какого вот этот безумный расизм. Ну и то, что, понятно, если мы посмотрим на те... классы, эти этнические там, принадлежности, которые проигрывают, то, конечно, там, например, вот белые молодые люди, которые там, по-моему, всего лишь меньше 20% идут высшее образование получили. А?
То есть... Ты имеешь в виду особенно вот рабочий класс, да?
Да, рабочий класс, рабочие белые ребята, да, вот они там, до сих пор не преодолено вот это расслоение, они там продолжают какую-то рабочую деятельность, потому что нету денег, нету возможности, нету такого scholarship, да, который бы позволяли им продолжить обучение, в то время как, например, чернокожие, там почти 60% азиатов, это еще выше, понятное дело. То есть, в принципе, по учебе, по карьерной лестнице никаких проблем у них сейчас нет. Все, понятно, варьируется там от места работы, места рождения, места проживания и так далее, но в целом, наверное, они не ощущаются. Ну и дальше там просто полетели... обвинений, ну, которые можно было ожидать, что вот эти негры, они перешли там на злую сторону, как им не стыдно работать.
Uncle Tom.
Да, Uncle Tom вот этот из всех американских историй, да, не стыдно ли им работать на английский империализм, потому что вот там, столетия колониальные, они не пройдены, да, ну, в общем, как всегда, все в этом духе.
Да, как сейчас говорят в Америке, они могут быть этнические черные, но не политические черные, поэтому их мнение нас не интересует.
Вот. Ну, конечно, то есть там вот есть совсем уж маргинальные организации, да, типа там Black Lives Matter, английский, да, которые, кстати, переобразовались в партию теперь, да, или там Черные Пантеры, то есть, в общем, то, что такой карго-культ Америки присутствует у этих всех прогрессивных людей, да, конечно, они так и вообще сказали о том, что их надо повесить. Ну, в общем, вот такой вот уровень примерно дискуссии в лево-прогрессивной среде английских этнических меньшинств.
То есть суды Линча еще, да, в отношении неправильных черных, ну, замечательные традиции, конечно, постоят. Сегрегационисты были бы довольны.
Я же говорю, какой-то карго-культ Америки, видишь, все хотят повторить.
Да, да, действительно. Слушай, а они были, как я понимаю, не только консерваторы, да? Они были там...
Нет, это вообще из, там, ну, знаешь, профессора, люди, которые работают в департаменте, ну, там, в частных школах, какие-то просветительские проекты, да, там, помощь там, людям, которые не ходят в школу, да, там, борьба с подростковой преступностью, ну, то есть вообще, ну, вот гражданское общество, скажем так, то есть это не была политизированная комиссия, это было вот представители самых разных там гражданских сил.
Так, а есть понимание, каким образом они могут помочь, например, ну, вот этой самой де-факто угнетенной группе на текущий момент, это вот белый рабочий класс?
Ну, как такового там вот не было именно белого, я просто привел его вперед в пример, да, как-то. Ну, вот они там подготовили 24 пункта о том, как нам продолжить вот диалог, скажем так. Ну, любопытно, кстати, да, то есть они, например, предлагают полностью отменить вот эти курсы, знаешь, которые ты приходишь белый и слушаешь, а там какой ты гад, да, то есть они считают, что, в общем, совершенно логически, да, что когда ты сам недобровольно приходишь и слушаешь вот это безумие, то как бы никакого просвещения, да, или поддержки там, не знаю, теории помощи нацменьшинств не происходит. Ну, мы видели, да, там, помнишь, все эти мемы о том, что вот вы белые, поэтому вы уроды.
Да.
Ну, как бы, ну, как это вообще можно понимать? Да? Вот они предлагают это полностью отменить. Ну, предлагают они как бы не пытаться вот разбить вот этот термин BAME, да, который там черные азиаты и так далее, меньшинство, и предлагают, ну, тоже логично, рассматривать каждое вот меньшинство отдельно. Mm-hmm. Не пытаться навязать какой-то канал, потому что, ну, понимаем, да, азиаты супер успешная этническая группа, да, наименее успешная, это вот Caribbean черные, да, которые, понятно, там, хуже всех там интегрируются, работают, да, получают образование, не знаю, ставят, в конце концов, вакцины сейчас, ну, в общем, совершенно тоже правильная история.
Не, ну, конечно, да, то, что Трамп пытался сделать, да, своим указом отменить critical race theory, да, в ранней лекции, как это называют, расовая чувствительность, racial sensitivity lessons, конечно, нужно отменять. Ну, учитывая, что у республиканцев есть карт-бланш, могли бы сделать, если бы у них, конечно, было бы больше...
Ну, что-то пошло не так.
Что-то пошло не так. Не хватает смелости, так сказать, спиной хребет. Не вырос в свое время у ребят. Поэтому мы не видим никакой культурно-правой повестки особо. Ну, как минимум, мне не видно. Может быть, ты ее видишь со стороны консервативной партии.
То есть... Ну, опять же, как бы более лайт, скажем так, того, что было бы в случае победы там, либористов. Или, там...
Ну, понятно.
Ну, никакого такого пушбэк, да, или там попытки отыграться нет. Вот, ну и вторая большая тема, которую тоже хотел обсудить, это сегодня год с момента... там, как Кир Стармер возглавил либерийскую партию. В общем, наверное, можно некие итоги подвести человеку, который приходил как антипод Джереми Корбина, говорил о том, что вот этот левый проект, он погубил либерийскую партию, мы получили худшие результаты, да, там, с 30-40-х годов, и я вот сейчас модернизированный Тони Блэр, и как бы сейчас снова с вами заживем. Mm-hmm. Ну, в принципе, поначалу действительно как бы вот этот медовый месяц его там, с прессой, с однопартийцами, был неплох, то есть партия там набирала, в принципе, даже вплотную подобралась к консерваторам, но тут начался коронавирус, понятно, в общем, либористам пришлось во многом голосовать точно так же, как голосовали консерваторы, да, по многим вопросам. Ну и, мне кажется, две было больших развилки, в принципе, ну, даже, наверное, несколько, в общем, разбилок, да, но какие-то такие моменты, во-первых, это, конечно, те самые протесты БЛМ, когда, ну, суперпрогрессивное крыло требовало там, ну, Кир Стармер так вставал на колено, да, помнишь, это знаменитая мемная фотография, конечно, ужасная. Полного днища. А, но этого было, конечно, мало. А, они требовали, там, не знаю, жертвоприношений, кричать о том, что мы тоже не будем спонсировать полицию. Ну, понятно, когда за тебя против сбунтовали все вот эти постиндустриальные округа, да, людей, которые там впервые сначала голосовали за UKIP, потом за Фарадж уже непосредственно, а потом за консерваторов, ну, как бы... Объясни вот этому рабочему, который там 30 лет работал в шахте, о том, что, ну, полиция, кстати, не нужна, дружок, и вообще, зачем ты? Давай обнимись с этим 20-летним чернокожим, которого мы не будем забирать в тюрьму, потому что он чернокожий.
Да?
Ну, понятно, что Кир Стармер, да, там отшатнулся, сказал, что нет, ну, конечно, я не настолько прогрессивный, вот могу встать на колено ради фотографии, но не более того. Так. Это, конечно, сильно разозлило прогрессивно. Ну и, конечно, главная красная тряпка была, это исключение Джереми Корбина непосредственно из партии, да, то есть я, наверное, согласен, что была причина во многом надуманная, ну, помимо того, что, наверное, да, Джереми Корбин антисемит и так далее, но эта тема специально педалирует, чтобы, ну, просто вот показать, что левый фланг, он абсолютно безумный и так далее. Ну, и вот была использована, чтобы, наконец-то, выкинуть его из партии, чтобы окончательно придушить левых, ну, и, да, отчасти, конечно, левые обалдели от такого натиска, потому что даже когда они возглавляли партию, они не могли представить, чтобы выкинуть вот это правое крыло, хотя, наверное, если бы Джереми Корбин и хотел бы, да, свое наследство. Ему нужно было расправляться с ними более сурово.
Ну, я думаю, если бы он выиграл на выборах, у него был бы карт-бланш, чтобы их исключить. Подожди, но там же они уже таки отказались, да? Он же выиграл де-факто вот в этом процессе.
Нет.
Нет?
Не выиграл.
Все-таки не выиграл.
Нет, он не выиграл. Он до сих пор сидит как независимый. Окей, то есть он там, по-моему, какие-то разбирательства внутри аппарата партии идут.
Окей, да,
но до сих пор он не принят обратно.
Окей.
Ну и вот как, после этого, конечно, левые окончательно там, поняли, что с этими людьми мы ничего не будем иметь дело. Да? Мы сейчас видим, часть электората ушла к зеленым, часть там, электората вот, уходит в какие-то совсем уж забавные партии. Да? Ну и просто разочаровывается. То есть мы видим и обвал в членствах партии, да, то есть это была одна из самых больших партий в Европе, да, там 600 тысяч человек, сейчас это там, ну, ушло к 400 тысячам.
Но все равно самая большая, да, в Великобритании партия?
Конечно, нет, по численности, конечно, да, там консерваторы 200 тысяч еле-еле преодолели.
Ну, да, понятно.
Что... Вот, ну и все это серьезно ударило по рейтингам, ну и тут понесся вот этот бонус вакцинации, который дал рейтинги Борису Джонсону, ну и сейчас мы видим, что там либористы ушли на 30, 32, 34%, и отстают там процентов 8 по средним опросам от консерваторов. Ну а до выборов остался ровно месяц, и, конечно, вот если все сейчас произойдет, как там нам видится сегодня, да, на 3 апреля, то у Стармера будут серьезные проблемы.